Друзья, все присутствующие, кто сегодня расположил свое сердце к тому, чтобы побыть в Доме Божьем, у нас с вами сегодня очень серьезная задача – определиться, как мы будем двигаться дальше. У нас серьезный блок вопросов, которые мы будем рассматривать, библейская эсхатология, очень много вопросов, которые будут возникать в ходе наших рассуждений. И, безусловно, нам определиться с тем, как мы будем как подходить к этим вопросам. Прежде всего, друзья, у нас будет проходить встречи в обычном порядке, будет предложен материал. Мы, безусловно, будем опираться на библейские тексты. И если в ходе рассуждений сегодня или в последующие встречи планируется 12 встреч, которые будут посвящены теме библейской эсхатологии, если у вас будут возникать вопросы, я думаю, это будет очень правильно, если вы запишете их. И спустя 3 дня, в воскресенье вечером, у нас всегда будет возможность обсудить эти вопросы. Пожалуйста, значит, во время наших бесед в четверг у нас не будет возможности представлять время для вопросов и ответов, но у вас будет возможность обдумать то, о чем мы будем говорить, и при появлении вопросов, пожалуйста, постарайтесь их задать, с тем, чтобы можно было более их пространно осветить. Прежде всего, мы обращаем внимание на 2 части, на 2 слова. Библейская эсхатология – это целая серия бесед. Библейское, друзья, мы стараемся во всех буквально наших темах подчеркивать это слово библейское. Почему? По одной простой причине, потому что акцент должен быть сделан всегда на Священное Писание. Ехали сюда в дом молитвы, один из служителей позвонил, и немножко обсуждали вопрос по приезду одного из людей, который, ну, имеет некоторую известность в христианских кругах. И он немножко передавал свои рассуждения о том, как он воспринимал те мысли, которые предлагались. Очень интересно, люди сегодня очень легко могут определить, это мнение человека или этому есть подтверждение в Священном Писании. Это главная, друзья, трудность. Главная трудность, с которой сегодня христиане соприкасаются. Вы знаете, братья и сестры, я давно верующий, я давно служитель, Бог мне некоторый опыт послал, Бог руководит меня Духом Святым, и столько мы аргументов приводим. Для чего? Только для того, чтобы вы мне поверили. А что за этим стоит? Люди больше опираются на свой опыт. Мы стараемся всегда подчеркивать, это библейская эсхатология. Это не мнение отдельно взятого человека, сколько сегодня толкований на последние события, представленные в христианстве. И сколько их еще будет представлено? Достаточно большое количество, друзья, и в них можно очень легко потеряться. Почему? Это не 2 сосны. В 2 соснах заблудился. Настолько много всевозможных взглядов, разных подходов на события будущего времени, что всегда возникает вопрос, на чем стоят люди, на чем они опираются. В наших рассуждениях мы будем больше и больше уделять внимание Священному Писанию, поэтому мы подчеркиваем, это библейская эсхатология. Слово «эсхатология» – это сложное слово, состоит из 2 частей. Логия уже для вас знакома, психология, эсхатология, экклезиология – это учение. Логия – это учение. Эсхатон – последнее слово. Учение о последних событиях. Мы будем делать акцент на Священном Писании. Друзья, еще одна очень важная деталь, я хотел бы, чтобы сразу ее представить, перед тем, как мы будем рассматривать сегодняшнюю тему. Наш главный акцент будет сделан не на то, чтобы как можно больше нюансов поднять, с которыми люди сегодня соприкасаются, и попытаться просто, ну вот, завести аудиторию. У многих людей есть такое большое желание. Просто вот завести, чтобы осталось в памяти. Видите, как он вот эрудированно представляет вопросы и так далее, друзья. Мы не будем ставить перед собой эту цель. Не будем. Почему? Главное, через что мы будем подходить к рассмотрению этих бесед, будет все-таки мое состояние в ожидании. Это то, на что мы всегда будем делать ударение. Не просто как оно будет, как события будут чередоваться, или как они будут складываться, как они будут идти одно за другим. Наше главное внимание будет нацелено на то, как мне себя вести в это последнее время. Это важно, друзья. Почему мы об этом говорим? Я задам простой вопрос, и вам станет все ясно. Почему? мы вот такой подход будем предпринимать. Сегодня очень много людей, которые думают, что они хорошо разбираются в эсхатологии, в будущих событиях. У меня к вам простой вопрос. Хоть одного человека знание будущих событий, пусть даже доскональное, точное, изменило или нет? Логически скажем, может ли знание поменять? Ведь меняет только Господь. Меняет только Дух Божий, который меняет сердце человека, формирует в нем правильное состояние. Вот на этом мы будем всегда делать ударение. Безусловно, мы будем рассматривать очень много важных вопросов, с которыми соприкасаются люди, которых они страшатся. Но главный акцент будет сделан не на получение определенного объема информации, а только на то, как, смотря на происходящее, вести себя. Я хочу сослаться на слова Христа, затем будет прочитан текст Писания, который сегодня будет для нас основанием. Помните, когда Христос говорил о событиях последнего времени, точнее, о признаках последнего времени, о том, как будет тяжело, как будет ужасно, как будет страшно в последнее время, и Он прямо сказал, когда вы увидите все это сбывающимся, читающий Библию, что дальше написано? Тогда восклоните, то есть поднимите головы ваши, потому что пришествие Господне приближается. Вот это то, через что мы на все будем смотреть. Когда вы увидите все это сбывающимся, то есть признаки последнего времени, у нас будет отдельная беседа, не сегодня, безусловно, признаки последнего времени. Когда вы увидите все это сбывающимся, вот тогда паниковать не надо, вот тогда поднимите голову ваши. А почему мы употребляем выражение «паниковать не надо»? Мы коснемся и сегодня, и в следующих наших встречах важного предупреждения. Писание прямо говорит, люди в последнее время будут, русское слово, издыхать, умирать. От чего? Не от бедствий, а от одного ожидания бедствий. Можете представить, насколько стресс у людей будет? Описывали люди, как ураган разрушал дома в штате Нью-Йорк. Это страшно, говорит, я никогда такого не видел. Друзья, это всего лишь навсего репетиция. Это даже не генеральная репетиция. Это всего лишь навсего Божий разговор с людьми. И как люди страшатся, обратите внимание, как они в какую-нибудь панику впадают. Как они трепещут. Время не пришло еще то, о котором говорит Писание. Только ожидая бедствий, они не войдут в эти бедствия. А настолько это ужасное состояние будет давлеть, влиять на людей, что от одного страха люди будут умирать. И в этом огромную помощь, безусловно, будут оказывать средства массовой информации. А точнее журналисты, которые постоянно будут нагнетать. Сами будут страдать и других будут мучить. Итак, друзья, это время еще не пришло, но мы к этому времени идем. И нам следует понимать, как нам, верующим людям, это главное вести себя, как воспринимать все это, как сохранять внутренний мир, как сохранять внутреннее равновесие. Итак, это общее, друзья, вступление в очень большую серию бесед, очень пространную, в которой мы вместе с вами будем шаг за шагом рассматривать важные штрихи, очень важные. Все-таки мы обязаны об этом говорить. Мы прочитаем с вами три стиха. Из 24 главы Евангелия Матфея, и сегодняшняя общая у нас тема называется «Библейская эсхатология» или «Учение Библии о последних событиях». Мы акцент будем именно на Писание делать, а сегодня первая беседа посвящена теме «Отношение человека к будущим событиям». Мы пока не будем делать разницу, это верующий или неверующий, мы общий подход сегодня вместе с вами рассмотрим. Почему? Потому что, вы прекрасно понимаете, будущее ждет не только верующих людей, и не только неверующих людей. Будущее – это то, с чем соприкоснутся все абсолютно люди. Поэтому для нас сегодня было бы неплохо посмотреть, как это можно, как это представляется, и все-таки как не потеряться в этих взглядах, которые сегодня существуют. Мы коснемся некоторых ложных взглядов на будущие события, мы обязаны будем это сделать. Итак, мы читаем Евангелие Матфея, 24 глава, стихи с 3 по 5. Две главы в этом Евангелии, это то Евангелие, которое мы с вами изучаем на воскресных вечерних служениях, две главы посвящены как раз-таки событиям последнего времени. И подробное описание событий последнего времени начинается именно с этих стихов, которые мы сейчас с вами прочитаем. Итак, это последнее время, вернее, последние дни буквально земной жизни Иисуса Христа. Служение его подходило к концу. Как-то они смотрели на храм, насколько он был украшен. Помните, у нас в воскресенье была проповедь. Иудеи настолько верили, что храм их спасет, наличие храма в государстве их спасет. Это же Божий храм, это как магическая защита, как круговая вот защита, которую Господь обязательно пошлет для людей. Почему у них храм? И вот смотрите, именно во свете этого сказанного легко понять, почему ученики говорят Христу. Вот некоторые евангелисты прямо говорят, описывают то, что ученики сказали: «Господи, ты посмотри на храм, ты посмотри на здание храма». Они просто восторгались им, они преклонялись перед этим зданием. И в ответ на это Христос говорит: «Все будет разрушено». Можете представить, вот то, во что люди верили, испокон веков, из столетия в столетие, и вдруг Христос вот так легко говорит: оно все будет разрушено. И в ответ на вот это заявление мы читаем следующее. Они задают вопросом: «Господи, как это все будет?» Смотрите. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет?» То есть, когда камня на камне от храма не останется. Они задают Христу три вопроса. «Скажи нам, Господи, когда это будет?» – первый вопрос. Второе – «Какой признак твоего пришествия?» И третье – «И кончины века». Три вопроса задают они. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Почему? «Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Мы к этой главе еще неоднократно будем возвращаться в ходе наших рассуждений, и более того, мы, конечно, будем изучать ее, когда подойдет время, на библейском часе. Итак, достаточно серьезные вопросы ставят ученики перед Христом. Они где-то понимали, что это не просто разрушение храма как отдельное событие, они понимали, что это событие связано со многими другими событиями. Поэтому они задают такой тройной вопрос. Мы сегодня не будем рассматривать, что в 24-25 главе Евангелия Матфея относится к одному вопросу, ко второму и к третьему. У нас будет отдельное рассуждение по этим главам, где будет представлена полная картина, вот, общая, вернее, картина событий будущего времени. Наше внимание сегодня будет нацелено на главный вопрос – отношение человека к будущим событиям. Этот вопрос волновал верующих людей. Удобно было бы, если бы здесь Христос был, можно было тоже задать вопрос, он бы нам ответил. По сути, он и ответил. По сути, он ответил. Эти вопросы, которые задавали ученики, Христос реально понимал, что за этими вопросами стоит. Поэтому он представил полную пространную картину того, как будут развиваться последние события. Ну, понятное дело, что у верующих людей есть Библия. Открыли Библию, почитали. Но не забывайте, что на земле не только верующие люди живут, есть люди, которым не интересен Господь. В воскресенье будет проповедь. Никто не ищет Бога. Никому он не нужен. Нет страха пред глазами их. Это общее состояние людей, которым подвержены достаточно огромная масса сегодня людей, живущих на нашей планете. Итак, будущее, мы говорим о будущем событии, будущее, оно так же реально, как прошлое и настоящее. Разница в чем? Разница в том, что прошлое мы знаем и способны его оценить. Настоящее мы видим и пытаемся как-то предпринять правильные шаги. А будущее сокрыто от нас. Прошлое мы знаем, настоящее видим, но будущее от нас сокрыто. Будущее, по сути, это всего лишь навсего отрезок времени. Будущее – это отрезок времени. Или отсутствие времени, если говорить о вечности, там времени не будет. То есть это то, что ждет человека. В целом будущее – это то, что ждет человека. Слово «эсхатон» – последнее. Это то, что ждет человека. Время идет по установленному Творцом порядку. Смотрите, независимо от того, как бы сегодня людям иногда хотелось бы растянуть время или растянуть, или наоборот спрессовать его. Никому из людей не удалось и не удастся время изменить. Смотрите, насколько бы технология человека не прогрессировала дальше, они что-то, допустим, человек может сделать на Земле, но беду наделать точно он может. Ну а в космосе что он может сделать? Он там ничего в космосе. Он просто ничего в космосе. Почему время это связано с планетами? Время связано со Вселенной, с законами, которые установлены во Вселенной. Закон жесткий, железный, мы можем создать в Америке. Можем создать в Украине, в России. А во Вселенной наши полномочия закончились. Они заканчиваются только рамками нашего государства, всего лишь на всех. Поэтому никто, никому из людей, при всей эрудиции, при всем уме, невозможно каким-то образом повлиять на время. Наличие времени, неизменного времени, оно не меняется, скорость его не меняется. Еще раз подчеркивает величие Господне. Кто стоит за Вселенной? Кто стоит за законами, которым сегодня подчинена и Земля, в том числе и мы, маленькие песчинки, которые живем на этой Земле? Время идет по установленному Творцом порядку. Во времени этом проходят действия, события, которые тоже находятся в Божьей власти. Вы смотрите, как бы люди ни строили планы, выборы им надо проводить, им нужно презентации, программ каких-то, новых компьютеров делать, что произошло перед последним ураганом. И все. И очень многие программы вынуждены были быть отложены. Почему? Да потому что просто Господь мешался. У них были свои программы, Господь сказал, подождите с вашими программами, посмотрите, как я буду с вами разговаривать. И затрепетали люди, смотря на этот ураган, затрепетали. Смотрите, это важная деталь, это все в Божьих руках. Бог все это контролирует. И независимо от того, что люди делают свои планы, строят, с одной стороны, это нормальное явление, но Бог всегда вносит свою коррективу. И никто из людей не способен противостоять этому действию Господню. Писание прямо говорит, всему свое время. Слова, которые записал Экклесиаст. Всему свое время. Время всякой вещи под небом. Далее Экклесиаст говорит, время плакать, время смеяться. Время разбрасывать камни, время собирать камни. И так далее. Всему свое время. Мы обратим сегодня внимание на первую очень важную мысль. Будущее неизбежно для человека, мы говорим об отдельно взятом человеке, и вместе с этим сокрыто. С одной стороны, ты не избежишь его. То есть, если ты вступишь в завтрашний день, он обязательно с тобой встретится. Ты можешь предполагать, что тебя ждет завтра, но это не в твоей власти. Ты можешь просто завтра не проснуться. И это сегодня очередной действительно факт для многих людей. Будущее – это то, что ждет всех нас, каждого в отдельности человека. Но при том, что оно ждет абсолютно каждого человека, оно сокрыто. И это самое главное, что заставляет сегодня человека каким-то образом попытаться вторгнуться в будущее, попытаться узнать, что стоит за этой завесой, которая просто называется «завтра», образно говоря. Что там будет? И это не все, друзья. Главный вопрос, если, допустим, там Африка под землю идет, меня это не интересует. Я говорю о людях, которые живут в Америке. Почему? Потому что они в Америке живут. Нас не интересует, что там землетрясение где-то на Камчатке. Почему? Мы там не живем. Ну, беда, кому-то не повезло. Обратите внимание, человек, смотря на будущее событие, больше всего интересует его «я сам». А что со мной будет? Это еще один важный момент, на который всегда нужно обращать внимание. Почему мы хотим знать будущее? Проверьте себя. Почему мы хотим знать будущее? Для того, чтобы увидеть себя в безопасности? Для того, чтобы себя как-то оградить? Ведь это же эгоистичные планы. Это явно выдает в нас эгоистов, самолюбивых людей. Самолюбие является главной проблемой последнего времени. Поэтому мы будем сегодня касаться вопроса, с каким состоянием мы смотрим будущее. Ведь наше сегодняшнее состояние, наш внутренний мир, он и как обязательно влияет на то, как я буду представлять события будущего времени. Итак, будущее неизбежно для человека, и вместе с этим оно сокрыто. Мы обращаем внимание на то, что в будущее всегда люди вкладывают хорошую надежду. Вот сегодня плохо, завтра будет лучше. Я в детстве увлекался сказками. Ну, видимо, потому что больше интересного там ничего не было. Очень любил сказки. И украинские, и казахские, какие хочешь. И вот интересно, друзья, что в этом народном фольклоре в него всегда вкладывалось лучше. Вот беда, беда, а конец всегда хороший. Люди даже в поэзию, в сказки, в рассказы, в блины всегда старались вложить лучшее. Всегда. Конец должен быть хорошим. Стали жить-поживать и добра наживать. Практически всегда так заканчивались сказки. Люди всегда вкладывали лучшее. И по сути, друзья, это библейское ожидание хорошего. Подчеркну, ожидать хорошего – это библейское ожидание. Ну, вы понимаете, каким образом библейское? Библия указывает, что будет вечность. Вечность светлая, вечность с Богом. И люди созданы с этим стремлением к лучшему. Вот куда, когда человек не встретился с Господом, он не имеет представления, во что ум свой вложить, чтобы это лучше правильно представить. И поэтому у одного в сказке это вкладывается, у кого-то просто в ожидание, что такое. Ну, по сути, ожидание лучшего – это библейское ожидание. Только лучшее будет тем, кто лучше здесь живет. Об этом мы будем говорить. Лучшее не всех ожидает. Мы будем говорить о том, как Библия на это смотрит. Так, в будущее всегда вкладывается надежда на лучшее. Далее, строить планы на будущее. Это обычно, друзья, это нормально для современного человека. Он готовится к будущему. Строить планы на будущее – это стремление реализовать свои желания. Сделать, как я хочу. Это то, как человек готовится к этому будущему. Он знает, что завтра наступит, и он готовится. Надо отметить, что планировать – это еще не означает, что так оно и будет. Люди планируют, с одной стороны, это нормальное явление. Для того, чтобы правильно сформировать наши желания, правильно сформировать наши планы, Библия помогает нам в этом, корректирует наше мышление. Давайте обратимся к посланию Иакова. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать, и получим прибыль. На полгода в Америку поедем заработать. Строим планы, конечно. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу, это первое. Второе, и живы будем, здоровье будет, то сделаем то и другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, а всякое такое тщеславие есть зло. Это неправильное положение пред Богом. Итак, стоит ли строить планы на будущее? Да. Принцип дается. Каким образом? Вот в этом году я вот это построю, на следующем году вот это построю, потом догоню, перегоню соседа. Мы строим планы. Подождите, Писание прямо определяет для нас, как строить планы. Не «я хочу», «я планирую», «если Господу будет угодно», и мы будем живы, то мы сделаем вот это и вот это. Друзья, как многие из нас, здесь присутствующих, смотрят на будущее вот такими глазами. Как многие из присутствующих и слушающих вот по такому принципу строят планы свои. А ведь это же правильный подход к будущему. Где место Богу в наших планах на будущее? Где? У меня работа хорошая, я уже просчитал, сколько за год я получу, и я могу себе это позволить. Да, ты можешь себе позволить. Но не забывай, пожалуйста, что Писание ни одного человека предупреждало. Безумец, всю ночь душу твою заберут. Кому все это достанется? Кому твои планы достанутся? Итак, важный, очень важный принцип. Строить планы на будущее – это попытка реализовать свои желания. Но Писание прямо определяет для людей, каким образом следует подходить к планированию своих будущих действий. И главный вопрос, есть ли в этих планах место Господу? Это важный момент. Мы позже коснемся еще несколько интересных, серьезных деталей, которые помогут нам еще больше взглянуть на себя и просмотреть, проанализировать себя, как я ожидаю это будущее. Мы шаг за шагом набираем с вами очень много вопросов, очень много будем обращаться к библейским текстам, которые заставят нас действительно понимать, что в будущем без Бога делать нечего. Будущее без Бога страшно. Это действительно, друзья, так. Поэтому очень важно, чтобы мы обращали внимание на то, чтобы к этому будущему мы могли готовиться. Стремление знать будущее происходит из разрушенных планов, неизвестности этого будущего, неуверенности в этом будущем и страха перед ним. Мы говорим в целом о подходе людей. Вот я планировал одно, оно не получилось. Надо что-то не додумал, наверное. Надо по-другому планировать. А вдруг опять там вот построить дом на этом острове в Нью-Йорке, опять его какой-то очередной волной или цунами снесет? Надо подумать, чтобы там все-таки или повыше что-то, или в другом месте где-то построить дом. И мы, друзья, с одной стороны, мы трепещем, с другой стороны, мы не хотим отказаться от своих планов. Если они амбициозны, если они тщеславные, если они исходят из гордыни человека, нам хочется реализовать их, но мы хотим обойти установленные Богом принципы и добиться своего. Мы хотим это реализовать. Мы забываем одно. Мы многих людей, вполне возможно, обманули в жизни. Мы многих попытались обойти. Мы многим, вполне возможно, подножку подставили. Но не забывайте, Богу этого сделать никогда не удастся. По отношению к Богу никогда. Ему подножку не подставить. Он обязательно спросит с вас, и он устанавливает именно эти принципы, законы, нарушая которые человек будет нести ответственность. Это очень важная деталь, как мы готовимся к будущему. Это, друзья, общее пока представление. Хотел бы еще один вопрос вместе с вами рассмотреть. Представление о будущем. Мы немножко коснулись вопроса подготовка к будущему, как люди готовятся. Очень важный момент, и мы на нем чуть больше заострим наше внимание. Представление о будущем. Человеку свойственно стремление приоткрыть завесу будущего, которое всегда волновало человечество. Это было всегда. Не мы одни такие, друзья. Не мы. Это было 1000 лет назад, это было 2000 лет назад, это было 100 лет назад, это было вчера. Людям всегда хотелось знать будущее. Немножко так приоткрыть и посмотреть, а что там оно? И об этом мы с вами поговорим. Мы обратим внимание на то, какие сегодня есть источники информации о будущем у современного человека. Мы не будем их подробно рассматривать, но мы обязаны в общем сказать об этом. Итак, откуда человек получает информацию о будущем? Он же ее не знает. Откуда он может получить информацию? Мы обратим внимание на источники информации о будущем. Первое, в этом хотелось бы коснуться интересного такого пункта. Это общественная идеология. Вы реально понимаете, обществу навязали какую-то идею. Ее постоянно в печати прокручивают, по телевидению прокручивают, по радио прокручивают. Что происходит? Люди начинают верить. Люди начинают верить. Смотрите, что происходило в стране, в большой стране, в которой жило старшее поколение, и родились практически все дети. Обещали светлое будущее, вот-вот-вот-вот-вот, и оно наступило, ну просто развалилось, немножко там не дотерпели. Страна развалилась. Обещали светлое будущее, нам обещали немножко, еще немножко, и все, всем, у всех все будет. Один пошутил, я не сказал, что я сказал, у нас все будет. Один из лидеров пообещал, вот через 5-7 лет у нас все будет. Спрашивают, а где же оно? Я не сказал у вас, я сказал у нас все будет. Вот так, друзья, оно и происходит. Обещают, обещают. А что в нашей стране произошло, друзья? А что произошло с американской мечтой? Ведь то же самое, то же самое. Все будет хорошо, работа будет, дома будут выкуплены, все будет хорошо, жилье будет. Что произошло, друзья? Будьте внимательны, за всем этим стоит идеология. За всем этим стоят какая-то идея, которую пытаются постоянно муссировать, постоянно говорить, постоянно вербовать, постоянно навязывать ее сознанию человека. И в итоге человек начинает этому верить.
Итак, смотрите, вот человеку рисуется будущее, оно будет светлым. Кто не хотел жить в светлом будущем? Все хотят. Зная вот это, зная, что люди стремятся жить в хорошем мире и предлагают им хорошее. Это важная, друзья, деталь, хотя бы немножко больше развить ее. Именно идеология является средством управления людьми. Идеология стимулирует людей. Давайте мы много-много-много поработаем, и у нас все будет. Вспомните, пожалуйста, как наше поколение, те, кто постарше, постоянно пели. Нам песня «Жить и строить» помогает. Вот внедрили эту идею, нужно петь для того, чтобы все было хорошо. Фактически это библейская идея. Это один из путей исполнения Духом Святым. Но смотрите, вот ради этой идеи вам, пожалуйста, и вот это, вам вот это, и главное, с песней надо туда идти. Друзья, что происходит с человечеством? Формируется идеология в сознании определенного круга людей, и она просто начинает навязываться. И вот эта идеология стимулирует людей для того, чтобы они совершали определенные поступки. Сегодня, безусловно, очень много ведется рассуждений, разговоров о том, кто же управляет миром. Друзья, наша задача не заниматься политикой, и мы не будем ее касаться. Но мы живем в реальном мире, и все-таки хотелось бы немножко, друзья, сказать вот о чем. Я думаю, что старшее поколение наверняка соприкасалось с таким интересным документом, который называется 24 сионских протокола. Движение, которое называется масонским. Вот это они управляют миром. Нет, они не управляют миром. Они миром не управляют. Они способны оказывать какое-то влияние. Вот кто управляет миром. Вот кто управляет миром. Бог. Но не люди управляют миром. Да, у них есть определенные идеи, которые они хотят реализовать. Та же самая идеология. Та же самая общественная идеология, которая просто навязывается, многое удается добиться через законы, через то, чтобы действительно попытка управлять миром. Друзья, управляет миром Господь. Это важная, друзья, деталь. Почему? Я, друзья, об этом очень серьезно говорю. Потому что огромная масса людей сегодня трепещет перед этими идеями. Вот, посмотрите, что наделали. Нет, нет, не забывайте, пожалуйста. Вот пока он не допустит, чтобы это произошло, этого не будет. У него все под контролем. Вот то, что он позволит, то будет. Мы будем ссылаться на библейский текст. Позвольте пока его устно процитировать. Павел пишет, Павел говорит, когда он соприкоснулся с людьми, где явно Деяния апостолов об этом говорит в 14 главе, мы можем читать эту идею, когда они совершили явное чудо, и люди настолько стали перед ними преклоняться, это величина. И уже готовы были им жертвы принести, как это делалось в языческом мире. Павел со своим тружеником, со своим помощником говорит, ну-ну, не делайте этого. И после этого говорит, Бог, мы пришли для того, чтобы вам открыть глаза и указать действительно на Божий свет. И дальше говорит, Бог позволял людям ходить своими путями, хотя не переставал проявлять к ним свои благодеяния. Бог позволял людям ходить своими путями. Но за рамки дозволенного Богом они не могли перешагнуть. Друзья, пожалуйста, сохраните это в вашей памяти. Не горсточка людей управляет миром, не банкиры, там клуб определенный, где они собираются. Да, они пытаются влиять на экономику, на политику. Это их дело, пусть они это делают. Знаете одно, что все люди могут делать только то, что Бог может им позволить, и все. И не больше, и не больше. И вот это для нас должно быть утешением, друзья. Это действительно основание спокойно смотреть на будущее. Повторю, друзья, нет огромного желания, хотя много пришлось этой литературой работать относительно этих всех предсказаний, именно таких политических, друзья, нет оснований волноваться. Если Бог за нас, что сделают вот эти люди? Ну хорошо, тело они лишат жизни, дальше что? Это все, что они могут сделать. Это все, что они могут сделать, не больше. Душу они не могут тронуть, если Бог не позволит. Вы помните, какая борьба шла у дьявола по отношению Иова? Итак, друзья, это один из путей, откуда получается информация о будущем. Общественная идеология. Вы посмотрите, сколько книг было написано в стране, откуда мы выехали, относительно коммунизма, относительно атеизма. Обратите внимание, миллионы, Тонны книг были написаны. Тонны книг были исписаны. И куда все это делось? Обратите внимание, друзья, надо было вот для поддержания этой идеологии вот огромную массу людей содержать, чтобы они просто формировали мышление. А что сегодня происходит и в нашей стране через телевидение, через рекламу, через прессу? Что происходит? Формирование мышления. Вы думаете, что детские игры, которые сегодня там служат, так завлекают, такая реклама, вы эту игру не попробовали, вы эту, еще попробуйте. Для чего, друзья, все это? Для того, чтобы ваши дети, делается это для того, чтобы ваши дети, наши внуки, они с момента рождения нам не принадлежали. С детских лет начинает формироваться их мышление. Цель одна – увести от Бога. Вот откуда, как после того, когда уже сформировано у него через эти мультфильмы, через всевозможные программы, игры, как его сознание может быть направлено в сторону Бога? Как? Как он с Богом будет ожидать будущее? Как? У нас возникает очень много вопросов, но мы пойдем, друзья, далее. Итак, определенная идеология, она просто навязывается сознанию человека. Когда навязали идеологию, им легче управлять. Когда человека запугать, им легче управлять. Он быстрее будет поддаваться на то, чтобы доверять тебе. Друзья, пойдем далее. Это один из источников, откуда люди черпают информацию. Второй источник – это огромная армия предсказателей, медиумов, как их принято называть. Отрицание Бога. Отрицают Бога. Но невозможно отрицать природные катаклизмы, бедствия, которые происходят. Факты техногенных катастроф, когда взрывы там на заводах происходят. Случаи терроризма, все это подталкивает человека искать защиту у наблюдателей за природой. Отрицают Бога, но боятся, когда видят бедствия, во-первых, природные бедствия. Во-вторых, огромные взрывы там, пожалуйста, атомная на Чернобыле, взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Люди боятся, они понимают, это страшно, это ужасно, поэтому им хочется искать защиты у тех, кто наблюдает за природой. Состояние страха перед будущими событиями более подталкивает людей искать эту защиту. Мы ранее говорили о том, что придет время, когда люди от одного ожидания и страха, вернее, от одного ожидания бедствий будут умирать. Это ужасное состояние. Люди ищут, вот очень важно, друзья, трагичная оценка, вот когда люди ищут защиту людей, они ищут защиту у кого? У себе подобных. Удивляешься, друзья, удивляешься этому. Человек ищет защиты у человека. Я простой вопрос задам. Когда был этот ураган не так давно, как вы думаете, где были вот эти медиумы, гадатели, предсказатели, где они были? Так же прятались, как и все люди. Так же убегали, друзья. И это правда. Но предсказывать они герои. Почему? Зарплату получать надо. Показаться, что вот я понимаю, я могу вам что-то предсказать. Друзья, не страшно ли это современному человеку? Человек, понимая, что не от человека зависит, ищет защиты у человека. Друзья, оставьте эту мысль в вашем сознании. На кого мы надеетесь? Библия прямо говорит, это страшное заявление Библии. Проклят всякий, кто надеется на человека. Итак, люди ищут защиту у себе подобных. Представители прошлого и настоящего, друзья, сколько их, сколько их. У меня просто нет желания перечислять этих предсказателей, которые были в прошлом, есть в настоящем, поверьте, будут и в будущем. Будут. Почему? Я думаю, что следующие рассуждения явно подтвердят это и покажут трагичность вот того, что сегодня от них происходит. Осмелюсь сказать, что влияние вот этих вот предсказателей подобно эпидемии, особенно в последнее время. Именно последнее время характерно взрывом роста вот этих предсказателей. Их влияние подобно эпидемии, удаляя от Бога и нанося разрушение личности. Библия очень прямо говорит, предупреждала ветхозаветный народ, что это страшная категория людей, которые занимаются предсказанием. Знал Господь, к чему приведет это предсказание, поэтому ради блага своего народа, ради блага, прямо по Ветхому Завету было сказано, таковых людей не оставляй живых. Почему? Беда-то не столько в том, что он сам этому поддался, он людей разрушать будет, он личности разрушать будет. Я думаю, когда-то мы позже возьмем еще время для того, чтобы, возможно, детально углубиться в то, как влияет вот это навязывание этих предсказаний и гаданий, как влияет на личность человека, как оно разрушает его внутренний духовный мир. Друзья, это очень серьезно. У нас время не позволяет сегодня это сделать, но, друзья, это действительно так. Мы пока делаем заявление, которое хотелось бы более подробно позже представить, что влияние предсказателей, медиумов, астрологов влияет отрицательно на личность человека, разрушает эту личность. А цель одна. Вор приходит, Христос сказал, для того, чтобы украсть, убить и погубить, и неважно, какими путями. Вы хорошо понимаете, что когда вор приходит, он никогда не приходит и говорит, я вор, я хочу вас украсть. Я не знаю, вы когда-то такого вора встречали, единственное, что если что-то у него с головой не совсем нормально. Вор всегда улыбается, он всегда такой приветливый, он пытается войти в доверие. И так, даже когда ворует, и то улыбается. Как это было в украинских, российских трамваях, автобусах, троллейбусах, вы помните. И не поверить, что это вор перед тобой. Вор приходит для того, чтобы сделать свое недоброе дело. Друзья, в этом и трагедия. В этом и трагедия, что человек, видя, вроде бы, все хорошо, ты посмотри, как он себя ведет, начинает доверять этому человеку, по сути, просто-напросто полный уход от Бога. Ничего эти предсказания, я смею сказать, ничего общего, эти предсказания, я чуть позже более подробно на некоторые детали хочу обратить внимание, вот эти предсказания ничего общего не имеют с библейской истиной. Предсказания гадателей, прошлого, настоящего и будущего, ничего общего не имеет со Священным Писанием. Абсолютно. Их проявление, действия предсказателей, формируют в сознании человека процесс подавления истины неправдой. Вот к чему все это приводит. Когда начинает доверять людям, предсказывают, вот это будет, и человек начинает прилепляться к человеку, а цель одна – увести его из-под Божьего влияния. Потому, безусловно, неудивительно то, чем может закончиться вот внутреннее состояние этого человека, жизнь его, насколько она потом может сложиться. Стремление знать будущего, будущее, стремление знать будущее вводит человека в мир демонов. Вот кто стоит за предсказателями. Когда человек стремится через человека знать будущее, он не понимает, что он входит в мир демонов. Всевозможные предсказания, колдовство, лечение, заговоры, белая, черная магия, какая еще есть. Все это там, все это там. Это влияние демонов, которые, безусловно, являются полными Божьими противниками. Если говорить о предсказаниях, суть их, послушайте, друзья, внимательно, суть предсказаний основана не на знании будущего. Я хочу некоторыми моментами позже подтвердить это. Когда вам предсказывают будущее, когда астрология, гороскопы, которые сегодня просто заполнили практически все средства массовой информации, суть их предсказаний основана не на знании будущего, а на многотысячелетнем опыте демонов, стоящими за этими предсказателями. Это одно, и второе – навязывание идей. Если вас убедили что-то сделать, вы будете это делать? Да, сейчас нет, завтра. Вам навязывается идея, и вы ради этой идеи будете делать то, что вам скажут. Вот как легко можно предсказать, чем вы завтра будете заниматься, о чем будете завтра думать. Вот на чем основаны эти все предсказания. Хотелось бы некоторые детали все-таки более подробно рассмотреть. Важная деталь. Демонам не дано знать будущего. Демонам не дано знать будущего. Они его не знают. Будущее в Божьих руках. Демоны, бесы, которые стоят за предсказателями, они не знают будущего, но они достаточно хорошо знают, насколько доверчивыми становятся люди, когда они не уверены в завтрашнем дне. Вот что стоит за этими предсказаниями, друзья. Слабость человека, неуверенность перед завтрашним днем. А вот вам и ложка к обеду, вот и гадатели здесь, вот и предсказатели здесь. Дай погадаю. Мы боимся будущего, как люди. Они тут как тут, услуги, пожалуйста, на каждом углу. Пожалуйста, мы хотим вам помочь предсказать, что вас ожидает. Хотелось бы немного обратить внимание на астрологию. Астрология – это не астрономия. Астрономия изучает звездный мир, космос, Вселенную. Астрология изучает, не изучает, точнее, а наблюдает за звездами с тем, чтобы из этих наблюдений сделать свои предсказания, что будет завтра, послезавтра и потом еще. Это астрология. Она основана, вы хорошо знаете, на знаках зодиака. Мы как-то с вами говорили об этом. Разбит цикл на, весь цикл на 12 частей, 12 знаков зодиака. Исходя из этого, наверное, хорошо знаете, вас спрашивают, под каким знаком вы родились? Водолея, рыбы, скорпиона. Но интересно, друзья, деталь, немного хочу об этом сказать. Вот эти знаки зодиака, с ними полнейшая путаница, друзья. И что интересно, когда начинают раскрывать этот обман, а он, это сущий обман, настоящий обман, вся эта астрология, гороскопы, это полный обман. Удивительно, послушайте, говорит, создали эту систему гороскопов, ее один из основателей, это Гермес, 2000 с лишним лет до рождения Христа, в Египте. Он наблюдал, ну тогда понятно, телескопов не было там, ничего не было, так как посмотрел, так и сообразил. И вот он создал эту систему, значит, посчитал, что там 12 знаков зодиака, и исходя из этого, давай там смотря на звезды, это вот, вот тогда бедствие будет, катастрофа будет, Чернобыль будет, война будет, потом она закончится. Ну, образно говоря, как предсказания все эти делаются. Но интересно отметить, что положение-то звезд меняется. Кто из вас любит астрономию? Кто из вас любит наблюдать за звездами? Положение-то звезд меняется. А эта система, она не терпит изменения звезд. Почему? Потому что она противоречит этой логике вообще, этого обмана астрологического. Более того, известна 12-значная зодиакальная система, есть и 24-значная система. Более того, сегодня удивительно, просто астрологи боятся, как огня, как смерти, признать факт, что есть еще 13-й, это же страшное число, 13-й. 13-й знак, змееносец. Прочитайте, пожалуйста. Ну, никак они не хотят признать, хотя это факт, они его просто отрицают. Почему? Потому что рушится полностью вся их система. И выгодно держать людей в неведении. Астрология полностью противоречит в сути своей астрономии. Это просто обман. Это просто обман. Интересная деталь, что навязывает астрология? По сути, что она навязывает? Ваша судьба зависит от того, как звезды расположатся там. Почему нас пугают 21 декабря? Почему? Потому что предполагает там, что звезды, солнечные планеты выстроятся в одну линию, парад планет. Он уже был в 82 году. Вы улыбаетесь, я служил как раз в армии, и тоже напугали вот этой всей информацией. Ну, тогда еще юношей был, что там, 18-19 лет. И я помню, когда мы с братьями, несколько человек нас было, верующих, мы собрались и, слушай, какое сегодня число, спрашиваем. Это было с 14 на 15 мая, как раз когда государство Израиль образовалось. С 14 на 15 мая 1982 года обещали нам парад планет, обещали и конец света, конец вообще всего. И вот мы сидим, это было с субботы на воскресенье, насколько помнится, мы сидим с братьями, вдруг спрашиваем, какое сегодня число? 14 мая. Наши глаза вверх поднялись. А там никакого парада планет не было. Никто там не маршировал. И все продолжало двигаться своим чередом. Нас уже обманывали этим парадом планет. Но главная идея, послушайте, ваша судьба зависит от звезд. Там же Бога нет. Будьте внимательны, что стоит за всем этим? Полный обман. Я понимаю, друзья, что здесь было бы неплохо больше об этом говорить. Но я смею сказать действительно, друзья, что мы, как верующие, смотрим на астрологию как на полный обман, на попытку человека навязать мнение, навязать веру в то, что жизнь твоя зависит от природы матушки. Это же та же самая и теория эволюции, измененная, модернизированная. Твоя жизнь зависит от природы. Человека запугивают завтрашним днем, а когда его запугивают, то запугивание – это шаг сделать его зависимым. Очень часто на этом строится неправильный подход некоторых медиков, которые точно так же просто запугивают, что у вас все больное. Вы это хорошо знаете. То же самое, друзья, то же самое. Для чего? Чтобы работа была. Всего лишь навсего. Обманывают людей для того, чтобы работа была. Итак, за астрологией стоит полный обман. Мое желание прочитать несколько библейских текстов, затем сослаться на мнение одного из современных разоблачителей предсказаний и астрологии всех этих гороскопов. Смотрите, 47 глава книги пророка Исаии. «Выступление против Вавилона» – это оттуда, это еще один из источников, откуда эта астрология пришла. Так она была сильно развита, и так они надеялись, что у них все будет хорошо, высчитывали, вроде все должно быть хорошо, оно рушится. И как раз по этому поводу пишет Исаия. «Ты утомлена множеством советов твоих», – речь идет о Вавилоне. «Пусть же выступят наблюдатели небес, астрологи, и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». И Господь заявляет, я определил, вот это будет, а теперь, пожалуйста, советуйся со своими астрологами. Кто-то из них способен противостоять? Иди, советуйся, иди. Я вынес вот это решение. И какое вынес решение, такое и произошло, независимо от того, что им лгали астрологи. Дальше, смотрите, тоже из книги пророка Исаия, 8 глава. «И когда скажут вам...» Это совет евреям, совет всем читающим Библию сегодня. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывающим умерших и к чародеям, к шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению». Если они, вот эти предсказания, не говорят, как вот это слово, то нет в них света. Это достаточно серьезное категорическое заявление, которое делает Господь. Итак, если вам сказать, слушай, а ты смотрел, по каким знакам зодиака ты родился? А ты поинтересуйся на всякий случай, невеста твоя, она там совпадает, нет тут по зодиакальной системе? Меня это просто не интересует, просто не интересует. Я прямо говорю, я буду обращаться к Богу. Друзья, не грешите, не пачкайте души ваши обращением к астрологии, к этим обманщикам. Когда Господь будет совершать свои суды на этой земле, они вместе будут с людьми стоять на этой земле и получать Божью кару. И не спасут их предсказания. Друзья, стоит, должен народ обращаться к Богу живому. Это библейское повеление, каким образом смотреть на эти предсказания. Позвольте процитировать одного из современных разоблачителей предсказаний. «Людям хочется верить во что-то, но плохо, когда веришь обману. И тем более ужасно, если ты этому обману отдаешь свое сердце. Если человек не допускает в сердце Бога, это свободное место, он отдает какой-нибудь лжерелигии. Ведь большинству людей свойственно желание сделать предсказуемой и осмысленной свою жизнь. Так и находят ищущие сердца различных астрологов, гадателей, предсказателей и других. Между тем, учение таких спасителей, лжеспасителей, держится на простом доверии людей и рассыпаются при первой же серьезной проверке. Друзья, мы не ставим цель поднимать конкретные факты и показывать, как они разрушились. Друзья, действительно, сколь много обмана сегодня навязывается людям. А по сути, друзья, для предсказателя может быть очень легко. Очень легко. Завтра или будет, или не будет. А третьего не будет, правда? Вот и все. Ну, извините, ошибся. Но оно будет или не будет, из двух-то все равно. Один сказал будет, другой не будет. Кто-то уже точный предсказатель. Почему? Потому что оно произошло. Вот завтра или будет холодно, или тепло, но кто-то будет точно предскажет. Правда, простите за иронию. Вот на этом все и строится, друзья. Вот на этом все и строится. Итак, если вам скажут, обращайтесь к людям, вот они пусть вам предскажут. Друзья, это позиция верующих людей. Народ должен обращаться к своему Богу. Это закон, который Господь утверждает для людей. Поэтому, действительно, друзья, согласно Священному Писанию, обращение к астрологам, к предсказателям, согласно Писанию, является грехом. Всякий грех происходит от неверия Богу. Не веришь Богу, поэтому делаешь другие грехи. Почему люди сегодня верят астрологии, верят колдунам, верят всевозможным предсказателям? Ответ один. Потому что они не верят Богу. Если бы люди верили Богу, они бы этим людям, себе подобным, не верили бы. Давайте пойдем далее. Мы говорили о том, что два источника есть, коснулись двух источников. Это общественная идеология. Дальше это огромная армия предсказателей, медиумов. Еще одно – религиозные источники. Как это неудивительно, это так. Абсолютно каждая религия предсказывает будущее. При этом определяя положение своих последователей как наилучшее. Если вы являетесь сторонниками этой религии, есть будущее, а для вас оно будет лучшим. Знакомая, да, эта картина? Это значит, что приходите к нам. Потому что если вы будете у нас, у вас будет хорошее лучшее. Если вы у нас не будете, у вас будет хорошее будущее. Если вы у нас не будете, у вас будет плохое будущее. Подчеркнем, абсолютно каждая религия, абсолютно каждая предсказывает будущее. По-своему она предсказывает. Возьмите любую мировую религию. Везде есть элементы предсказания будущего. И везде сторонники этой религии имеют лучшее положение, чем все остальные. Для чего? Для того, эта привилегия, так называемая, в кавычках привилегия, является основанием для привлечения сторонников на свою сторону и исполнения предписания религии. Хочешь в рай, вот это делай. И все, друзья, вот как проработает эта схема. Очень легко она работает. Очень легко, если вы пришли вот в эту религию, вы поверили, что есть светлое будущее, это светлое будущее таким будет, каким представляет вот эта религия, а значит, если ты хочешь этого будущего, исполняй требования этой религии. Все, друзья, это достаточно простая схема, достаточно простая. Именно во имя религии совершаются ритуальные преступления, священные войны, обворовывание людей. Посмотрите, что сегодня происходит буквально по всему миру. Пестрят люди, и страницы газет, и информации достаточно много на интернете, когда во имя религии люди просто уничтожают других людей. Мать убила своего 10-летнего ребенка, ради чего? Ради того, что лидер церкви сатанистов потребовал это сделать, друзья. Это жалкий писк в этой огромной массе этих преступлений, которые делаются во имя религии. Важно, друзья, это помнить. Во имя религии происходят ритуальные преступления, во имя религии совершаются священные войны, так называемые, во имя религии просто людей обманывают. Далее пойдем. Предсказание конца света в этих религиях. Это важный элемент для подтверждения своей уникальности. 21 декабря тут, как его не вспомнить? Но если религия не будет какую-то дату указывать, это не будет религия, в общем сказать, это же ничего не сказать, правда? Надо конкретно указать, мы указали 21 декабря. Где будут вот эти вот обманщики? Где они будут, кто сегодня навязывает эту идею? Как они будут смотреть соседям своим, которым они лгали, навязывая вот эту идею? Надо коснуться христианского мира. Действительно, это, друзья, факт. Мы в общем сказали о религии, но если говорить о христианстве, то христианство тоже, в христианстве есть эти элементы, они ничего общего с Библией не имеют, я хочу подчеркнуть. Но вторглось в христианство вот эта вот болезнь, это поражение, когда идея предсказания будущего также реализуется. Смотрите, ложные предсказания пришествия Христа – это демоническая попытка дискредитировать христианство. Писание прямо говорит, не ваше дело знать времена или сроки. Но те, кто носит имя христиан, пытаются предсказать будущее. Пытаются предсказать пришествие Христа. Друзья, я осмелюсь сказать, это мое личное мнение. Попытка, ложные предсказания пришествия Христа – это демоническая попытка дискредитировать христианство. Меня, как христианина, это не волнует. Я не боюсь, смотря на эти предсказания, я понимаю, это обманщики, это лживые люди. Нам предсказывали, что пришествие Христа будет в 1843 году, затем полгода спустя, в начале 1844 года, был такой так называемый христианин, который предсказывал, потом пересчитал опять осенью 1844 года, потом покаялся в своих предсказаниях, потом эту идею взяло еще одно движение, которое называет себя христианским, и предсказала, что Христос пришел в 1914 году, потом в 18 году, потом в 25 году. Потом нам сказали, что 21 мая 2011 года, и мы все к этому готовились. И жалко, что очень много людей, которые носят имя христиан, попались на эту удочку, когда им прямо говорили, почему вы это верите, это обман. А что будет, если Христос не придет, а мы просто покаемся? Друзья, ради того, послушайте, люди поверили в обман, и готовится к пришествию. Люди поверили в обман, верят в дату определенную, а мы просто покаемся. Друзья, какое жалкое представление людей, какое жалкое положение верующих людей, которые поверили лжи, на эту ложь им указывается, что это неправда. И смотрите, а мы просто покаемся. Какое неправильное представление о покаянии. Ты же явно видишь, что они, эти предсказания не говорят, как это слово, мы читали текст Писания. Почему ты веришь этой лжи? И четвертый источник, на который коротко обратите внимание, это библейский. Мы коснулись четыре источника, откуда получается информация. Первое – это общественная идеология. Второе – это огромная армия медиумов-предсказателей. Третье – это религия, буквально каждая религия говорит о будущем. Конечно, мы обязаны сказать и о Библии, нас время торопит, мы обратим внимание на это. Уникальность Бога Библии, создав в том, что Он, создав творение, проявляет особую заботу о творении. Зная неспособность человека делать доброе, Бог в лице Христа пришел помочь людям. Это важно, друзья. Пришел помочь, чтобы изменить человека изнутри и сделать его способным поступать правильно, сделать его способным верить Богу. А если верит Богу, чего бояться будущего? Итак, это общее вступление. Все будущее в Божьих руках. Библия прямо говорит, все будущее в Божьих руках. Будущее, как завтрашний день для отдельно взятого человека. Будущее абсолютно для всех людей, имеется в виду то, что здесь на земле происходит. И будущее, как вечность, все в Божьих руках. Библия прямо об этом говорит. Соломон пишет, много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Мы можем многие строить планы, но только Бог определяет будущее. Господь через Иеремию говорит, предупреждал о том, что вы пойдете в плен, и говорит о том, что когда вы будете возвращаться, вот как раз об этом идет речь. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь». Что это за намерение? Намерение во благо, чтобы дать вам что? Будущность и надежду. Будущее в Божьих руках. Мое желание, говорит Господь, дать вам будущность и надежду. Мое желание – благо для вас. Будущее формируется на основании отношения человека к Богу, а также его прошлого и настоящего. Это важный, друзья, момент. Мы говорим о библейском подходе, вернее, о библейском источнике относительно будущего. Будущее, каким будет будущее? Будущее напрямую зависит от того, какой ты сегодня человек. Как ты жил вчера и как ты живешь сегодня? Писание прямо говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Это серьезное отличие библейского подхода от всех остальных. Вы идете к астрологу, вы идете к гадалке, вы идете к какому-то колдуну. Будьте внимательны, никогда, никогда вам не скажешь, должен покаяться в грехах, ты должен родиться свыше. Главное от вас ожидается – заплати. И ничего от вас не будет ожидаться, что вы изменили жизнь свою. Что получается, друзья? В этом серьезнейший обман вот этих всех предсказателей вскрывается. Вам не открывает полную картину. Вы ожидаете следующее. Это вам приятно слышать, что вы вот в таком состоянии, в котором вы сегодня находитесь, вы можете иметь хорошее будущее. Почему? Потому что вы пришли к этому человеку, а он должен выслужиться перед вами. Ведь не зря же вы принесли ему мзду неправильно. Друзья, немножко может прямо, но так оно получается. Библия прямо говорит, будущее твое напрямую зависит от твоего отношения к Богу. От того, как ты жил вчера, и от того, как ты живешь сегодня. Некоторые мысли, друзья, все, мы будем с вами молиться. Отношение к будущему, двоякое отношение. Отношение человека, не знающего Бога, и знающего Бога. Отношение к будущему нерожденного свыше человека строится на состоянии его сердца. Страх перед будущим – показатель боязни отвечать за свои поступки. Как-то приводили пример об одном человеке, который отрицает Бога. Народе называется атеистами. Бога нет. Говорит, а если есть Бог? А если есть Бог, то не дай Бог. То есть отвечать-то придется? Бога нет. А вот если Он есть, это страшно. Итак, люди тянутся знать будущее и хотят это будущее, чтобы оно было хорошим для них, по одной простой причине – они боятся отвечать за свои поступки. Желание иметь хорошее будущее при внутренней испорченности. Это состояние человека, и демоны скрывают эту правду от посредников, от предсказателей. И нацеливают внимание, ты ему пообещай вот это, ты ему вот это еще пообещай. Демоны знают, что сердце человека испорчено. И поэтому, зная это, они никогда ему об этом не будут говорить. Почему? Если он будет менять свое сердце, это же библейский принцип. А демоны не пойдут на библейский принцип. Поэтому они никогда не укажут вам на вашу греховную испорченность. Никогда. Отношение рожденного свыше к будущему. Прежде всего, это спокойствие. Отношение рожденного свыше к будущему, прежде всего, спокойствие. Почему? Потому что все в Божьих руках и полностью им контролируется. Павел пишет, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если я знаю, что есть Бог, если я люблю Его, чего мне бояться? Я знаю, что все содействует ко благу. Почему я должен его страшиться? Мы вначале цитировали текст Писания, когда увидите все это страшное сбывающимся, верующий спокойно это воспримет, просто поднимет голову, Господи, гради, я вижу, что уже время пришло. Но паники внутри не будет. Не будет желания никогда бежать к этим предсказателям и попытаться узнать, а что будет, а какие бедствия будут. Меня это не интересует, я знаю, что пришествие Господне приближается». Псалом 138. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Кто это делает? Это делает Господь. Верующий знает это. Он не пойдет на преступление перед Богом и не пойдет никакому предсказателю спрашивать, что его ждет завтра. Потому что он знает, что он еще не успел родиться, а Господь уже знает, как он умрет. Все в Божьих руках. Зачем я пойду к этим обманщикам? Я обращусь к Господу. Господи, дай мне спокойствие, дай мне силы спокойно смотреть на будущее. Итак, отношение рожденного свыше к будущему, прежде всего, спокойствие. Второе, очень важное, богоугодная жизнь. Жизнь созидания и исполнения воли Господина жизни. Верующий спокойно воспринимает будущее, и вместе с этим он просто проводит свою нормальную жизнь дальше. Он не паникует. 24 глава Матфея. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Итак, важная мысль – благоразумный раб. Верующий – благоразумный раб. Что он делает? Он трудится. Он делает то, что он должен делать до пришествия. Мы очень серьезно будем 24-25 главу чуть позже рассматривать, потому что эти четыре притчи очень явно говорят о том, как будут развиваться последующие события. Итак, отношение рожденного свыше к будущему – это спокойствие и богоугодная жизнь, понимая, что я должен встретить Христа трудящимся. Короткий итог, и мы будем молиться. Итак, будущее неизбежно наступит. И это правда. Будущее обязательно наступит. Какое мое отношение к нему? Пугает ли меня это будущее? Страшит ли меня это будущее? Или, понимая тяжесть этого времени, даже в котором мы живем, в меня это вселяет надежду, что пришествие Господне приближается. И побуждает меня очищаться, побуждает меня быть готовым к пришествию Господина моей жизни. Насколько я полагаюсь на Бога, ожидая будущее, или иногда гороскоп мне помогает. Насколько в ожидании будущего я полагаюсь на Бога, а будущее обязательно наступит, оно не минует нас. Насколько я способен продолжать созидающую жизнь, созидать себя, созидать церковь, созидать других. Насколько я способен продолжать созидающую жизнь, невзирая на трагизм ожидаемых событий. Катастрофы, взрывы, террористы, несчастные случаи. Насколько я способен, понимая, что это будет, насколько я способен вести созидающую жизнь. Это вопросы для молитвенного размышления. Аминь. Мы будем молиться.